Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, вторник, сентябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Скрипит микрофон. Да. 3 балла пробки в Москве и 19 градусов. Андрей Степанов говорит, на Гугле вашего приложения нет, а на Русторе тоже. Да, Коля. А мы подпольная радиостанция, у нас нет приложений. Оно есть, но как бы и нет. Доброе утро всем, пишет Савелий. Доброе утро вам из Казани, пишет Евгений. Всем доброго и нескрипучего утра, СВ, говорит. Сегодня на дорогах как никогда плотно, пишет инженер. Да, все приезжают. Кто-то, может быть, там, знаете, недельку взял, еще там к лету присовокупил за свой счет, там, отпуск. Самое, наверное, начнется на следующей неделе, интересно, когда 2 недели закончатся с сентября, вот тогда начнется самый кайф. Все уже приедут, все, и вот тогда-то и будет. Вижу вот этих прекрасных людей, которые едут и ковыряются в телефоне. Ну и как бы ковыряться в телефоне, оно вроде бы и ковыряйся себе. Но можно же сдвинуться из левого ряда для того, чтобы ковыряться в телефоне. Ковыряйся себе спокойно, медленно, где-нибудь поправее. Ковыряются, сидят. И ладно, еще бы они просто ковырялись и медленно ехали, но хотя бы умудрялись ехать в рамках полосы. Вот это вот люди, у которых... Я не знаю, кстати, с чем это связано, но я обратил внимание, что их тянет вправо. Вот этих вот людей с телефоном, то есть они когда смотрят телефон, их тянет вправо. И они вот в левом ряду, когда едут, их тянет вправо. Их и справа не объедешь, потому что он тебе в бок ударит, этот прекрасный человек. И просто объехать невозможно, то есть проехать прямо, потому что он занимает полосу. И вот он все время так вот немножечко вправо. Алкоголики так, ну, пьяные тоже так ездят, их всегда вот вправо немножко. Раз-раз, он потом выпрямится. Раз-раз-раз-раз, вправо опять выпрямится. Мозг отключается, многозадачность отсутствует напрочь. Тупизна, пишет Андрей. У нас тоже город с утра встал, значит, тайфун из Китая пришел, еще рельсы трамвая в центре демонтировали. А у вас, пишет J23. Да не, у нас в основном из-за вот просто людей, которые сели на автомобили, приехали там. Вот в школу, в институты, туда-сюда. Они ковыряются в приложениях и ищут, говорит Москва, пишет добрый приморец. Жена приучила, что налево нельзя, пишет Василий. Интересно, интересно. Море теплое, вчера 26 градусов было. Черное, пишет Павел. Ну, все правильно, а женщин влево тянет, пишет Игорь. Нет, тоже вправо. Вот я сегодня за такой ехал. Потом уже не выдержало мое сердце перегрузок. Я ее все-таки справа, объехал. Так я ее объехал справа, она начала за мной погоню. Думаю, да что ж такое-то, это, вот. Потом мы встали на перекрестке, она встала сзади, и я вижу победный вид вот этот сзади. Типа, ну и че ты меня объезжал, вот так вот. Пришлось уехать. Да я не про это, пишет Игорь. Да мы поняли ваш юмор, Игорь, мы считали его, мощный-мощный юмор. Что тут говорить? Вы просто машина юмора. Кто расчехлил машину юмора Игоря вообще? Кто это оружие массового поражения допустил в эфир просто? Скажите, пожалуйста, а? Ну, если левый нельзя, делай правый, пишет Михалыч. Очень хочется знать, БПЛА с Украины долетают или местные твари запускают, и что за БПЛА, насколько тяжелые и сколько груза несут. Удивительно, что от осколков больше повреждений. Вы же с экспертами общаетесь, пишет Юрий. Да, сейчас эксперты как раз проснутся попозже, вот, послушают то, что мы говорим в новостях, после этого перескажут нам это вслух. И мы с ними пообщаемся. Ну, ладно, я шучу. Шучу, конечно. Уже давно ответ на вопрос есть, что БПЛА запускаются не с территории России. Вы уже можете это как бы себе взять на вооружение. Вот. БПЛА большие, тяжелые, самолетного типа. Вот такие вот, всякие разные, прям большие. Вот. И они летят, огибая рельеф местности, прижимаясь, ну так скажем, к земле и так далее. Наводят их натовцы через свои спутники и все такое. Вот. Жахнуло у нас серьезно, пишет Шихтиц. Мне кажется, надо нам всем всей страной выйти и поработать день на благо наших ребят на победу, пишет Шихтиц. Ну, вообще, насколько я понимаю, у нас сейчас экономика так отстроена, что мы все работаем на благо на нашу победу вообще в целом. Есть что. Я так понимаю, у нас так экономика уже отстроена. То есть даже если вы не совсем понимаете, что вы это делаете, вы это уже делаете. Единственное, как бы, правило, которое должно быть в голове, не воровать. Вот, если не воровать, то в целом, получается, на работу ходишь, уже работаешь на победу. Вот и все. Памятку зачитывали, что делать, если нашел, увидел БПЛА, пишет низкое напряжение. Да, памятку можно зачитывать, и уже 100 раз объясняли, что если видишь БПЛА или слышишь БПЛА, не надо выходить на него. Но, судя по тем видео, которые у нас в огромном объеме уже опубликованы у всех, у кого только можно было опубликовать, во-первых, никто ничего не понял. Ну, то есть, вот можно сколько угодно объяснять, но никто ничего не понял. Почему-то надо обязательно на звук БПЛА выходить и смотреть на него. Я не знаю, зачем это делается. Еще и на видео снимать. Ну, вот такая вот история. Пока, в общем, не все понимают. Не все понимают. Вот. Выкладывающих видео с БПЛА уже давно пора сажать, пишет СВ. Ну, СВ, не вы первые это сказали, не вы последние это скажете. И, как вы понимаете, вряд ли будут приняты такие жесткие решения. А что спутники не сбиваем? Боимся, пишет Валентин. Ну да, как бы неохота ядерной войны, типа того. Мины выкатывают с морей. О чем вы, пишет Савелий. Да, я посмотрел видео вчера. Море, пляж, и мужики катят мину. Мину прибило к берегу. Вот, и мужики катят прямо по взрывателям этой мины. Вот, она же как еж такой, да? Вот. Они прям катят ее. Я на это все посмотрел, думаю, да. Конечно, это видео и само по себе эффектное, но могло быть еще эффектнее. Все это снимается на видео, вокруг женщины, мужчины другие, все вот в этих плавках, да, ну, в трусах, считай. И вот катят мину. Не видели это видео? Увлекательное очень. Я думаю, что в голове, что вообще... Это видео не из Сочи, пишет Алекс Поляков. А я не говорю, что оно из Сочи. Я говорю, что видел видео, где люди мину катают, вот, которую прибило к берегу. Может, она учебная, пишет Михалыч. Может, может быть, она учебная, а те люди, которые ее катали там в трусах, они большие специалисты по учебным и неучебным минам. Так там охрана катила муляж, видимо, знали, пишет Иван Кузнецов. А, ну тогда ладно. Все, она учебная мне. Все, я понял. Вот. Но смотрится классно, я согласен с вами. А видео распространялось, как сочинский пляж, пишет Алекс Поляков. Да? Я не знаю, я не смотрел подписи. Вижу, мужики катят мину. Думаю, ничего себе. А как эти беспилотники долетают в дальние регионы, далеко от границы, и наше ПВО не отработало, пишет Евгений. Ну, во-первых, как я понимаю, наше ПВО отработало. Но, как и любая ПВО, вот, она не отрабатывает, как скажем, 100% закрыть невозможно. Плюс сам момент падения обломков, которые тоже наносят урон. Но у меня есть сводный материал здесь, я себе его отметил. Сейчас я его вам расскажу. Значит, это сводный материал из заявлений Сергея Собянина, Сергея Семеновича. 2.32. Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего в Москву. На месте падения обломков, предварительным данным, разрушений пострадавших нет. 2.46. В Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. 3.09. В Подольском городском округе сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. 3.45. В городском округе Домодедово сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. 3.58. В Раменском городском округе сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. 4.38. В Раменском городском округе сбиты еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территорию частного домовладения, предварительно без пострадавших. 5.03. Продолжается атака вражеских БПЛА. Еще один сбит в городском округе Коломна. При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома работают экстренные службы. Это там, где люди погибли. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. 5.37. Еще один вражеский беспилотник сбит в Раменском городском округе. Короче, они устроили массированную атаку на Раменское. Там же рядом военный аэродром, насколько я понимаю. Наверное, хотели дотянуться. Вот, поэтому вот такая история. Вы когда вы говорите, почему не сбивают? Сбивают. Ну вот, но... Но все вы знаете, какие существуют «но». Разве могут долететь БПЛА с территории Украины, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, ну если вы видите своими глазами, что они долетают, ответьте себе на вопрос, могут или не могут. Могут. Ну, давайте еще проще. До Москва-Сити откуда они долетали? Ну, так вот, для, просто для понимания. Вы как будто бы, я не знаю, в параллельной вселенной, что ли, забыли. Ну, до Москва-Сити же долетали. Откуда долетали? Слушайте, до Кремля долетал один там беспилотник поначалу, помните? Ну, до Кремля долетал. В Кремль прям долетал. В чем, собственно говоря, ваш вопрос? Сбили беспилотник, и он упал, взорвался. Считай, он достиг цели. Это не сбили, а, значит... А я не могу глаз енот читать мат, который вы пишете. Поэтому переписывайте сообщение, потому что я не могу его читать. Я же не переводчик вам. Доброе утро. Если все жители нашего региона сдадут по 100 рублей, то на ПВО соберем более 2 триллионов. Собираем, пишет Дедово. Да без проблем, давайте соберем. Дело в том, что вы в любом случае, я еще раз вам говорю, встроены в экономику России, безусловно, если вы не воры, не коррупционеры, какие-нибудь не негодяи. Вот. И деньги идут и на ПВО, и на все. Вот, но, как бы сказать, нельзя же жить в мифе определенном, да? Ну, можно, конечно, жить в мифе, а лучше, наверное, все-таки понимать реальность. Не называйте меня в эфире, на Капотню они летели, на НПЗ, вот, пишет один из слушателей. На Капотню через Раменское, зачем через Раменское? Ну, хотя, может быть, действительно пытались, да, нефтеперерабатывающий завод тут в Капотне. Они же уже пытались его атаковать. Может быть, пытались еще раз. И вот, соответственно, их где-то подавили под Раменским. В Подольске громыхало знатно, но все сбили. Но все сбили. Слава нашему ПВО, пишет Иван. Доброе утро. До Рамы мне ехать минут 30. Официально вроде подтвердили прилету, но раньше было опровержение, пишет Чеч. Ну, я вам читал сообщение от Собянина, чего вы хотите-то. Это не сообщение от, там, не знаю, каких-нибудь блогеров откуда-то. Вот, я вам собянинские читал сообщения. Когда и что и как было. У любого ПВО есть ресурс ведения и отработки целей. В момент перегрузки могут проходить БПЛА, пишет Иван. Ну и плюс еще есть такая как бы история, вы знаете, да? Вот летит БПЛА, его, например, РЭБом давят, и он падает. Вот, и он может неудачно упасть. Такое тоже бывает, в общем-то, известная история. Алексей, вы уверены, что они все с территории Украины, пишет Дмитрий. Ну, мне для этого не надо быть уверенным, Дмитрий, потому что если бы они были не с территории Украины, нам бы уже об этом сообщили. Ну и потом посмотрите на их размеры, их, в общем, если откуда-то запускать будут с территории России, это все будет понятно. Так что да, их ведут, вот, много раз уже говорили, что с этим можно делать, разные есть предложения, скажем, из народа есть предложения, там, совершенно разнообразные. Одни из предложений, это вот там всякие вышки наблюдений, вот, посты наблюдений, автоматические или не автоматические, в ручном режиме, так скажем. Человек сидит на вышке, да смотрит, где что летит. Вот. Ну, много разных вариантов. Я думаю, примется нашим строителям, придется нашим строителям перестраивать метод возведения МПЗ, переводя их в бункерные хранилища, пишет К9. Запускают с нашей территории диверсанты, пишет Павел. Павел, ну, я понимаю, что вы это написали, да? А какие ваши будут доказательства, Павел? Ну, объясните, пожалуйста, как диверсант может БПЛА самолетного типа затащить на территорию России, собрать, запустить? Ну, мне просто интересно, как это происходит. С таким объемом взрывчатки, который в этих БПЛА есть. Там как бы взрывчатки не килограмм, я так понимаю. Там поболее. Как они это делают технически? Ну, где Украина и где Раменская? А пишет Нилс Майкл. Где Москва-Сити, а где Украина? Вы как, я серьезно, вы меня поражаете, все вот, кто начинает рассказывать, что он никак не может поверить. Так поверьте уже. Ну, слушайте, ну где наши герани, а где Львов? Ну, вы что, не соображаете, что ли? Ну, где герани, а где Львов? Ну, что-то долетают. Я серьезно говорю, вы удивительные люди. То есть, когда мы говорим о том, что наши беспилотники долетают и поражают цели... Вот, это как бы вы понимаете, как они могут долететь, откуда они запускаются и так далее. Вот, когда мы говорим, что вражеские беспилотники долетают, вы говорите, как они могут это сделать? Вы что, странные люди, что ли, я не понимаю? Ну как, так, летят они вот. А на сотовые вышки поставить камеры наблюдения, пишет ГЗАР. А где Ливан, а где Израиль, пишет ДК. Ну, Ливан, Израиль более-менее это рядом, на самом деле. По северу Израиля или по югу Ливана они граничат. А вот где Иран, а где Израиль, это вот разные вещи. Я с вами согласен. Вот. Запчасти завозят, пишет Шпрех. Сколько уже задержано с запчастями? Ну, хорошо, если выяснится, что кто-то где-то собрал. Ну, вы хотите сказать, что их в таком объеме могут запустить и собрать на территории России, что ли? Ну, типа, там, вот я читал, я не знаю, и не перечислишь сколько, несколько десятков там БПЛА запускается разом на Москву. И они все с территории России запускаются, то есть прямо вот настолько деталей завозят много. И прямо такие подпольные цеха, где они это все собирают, да. Они как-то незаметно где-то это запускают. Так себе. В общем-то, не очень убедительно, если честно. ПВО отработало под носом у Кремля, а как же работает ПВО в соседних областях, раз пролетают, что там его нет, пишет Ларек-Марек. Работает ПВО, но вы можете себе представить размер России и размеры, и, ну, условно говоря, расположение разнообразных ПВО. Ну, вот представьте себе размеры России. Вот. И вот медленная, низколетящая цель, их много, летят с разных сторон. Вот 99 там этих целей сбиты и подавлено так, что осколки никуда не попали. А вот одна какая-нибудь история-то падает или куда-то врезается. Вы рассказываете о том, что не сбивают, там не работает и так далее. Я тоже думал, что запускают с нашей территории. Что ж, становится почему-то психологически легче. Ведь оно, одно дело враг, а другое диверсант в наших рядах, пишет Арина. Никакой разницы нет, диверсант в наших рядах и враг там. Это один и тот же враг, и он работает на то, чтобы нас убить. Разницы абсолютно никакой нет. Легче или тяжелее становиться от одной и от другой информации вам не должно, если честно. Ну, на мой взгляд. Так, характерно, что в одно и то же время суток атаки БПЛА плюс-минус. Ночь им прям сильно помогает, пишет Вит. Ну, естественно, ночь сильно помогает. Ночь, потому что темно, потому что визуально определить БПЛА сложнее. Если он идет низко, то, соответственно, вообще контраста нет. Там, ну, не видно. Отсекаются возможности визуального наблюдения максимально. Ну, слушайте, никто не смотрел фильмы... Типа «Небесный тихоход», что ли, я не знаю. Про, ну, серьезно, про там, наших летчиц, которых немцы прозвали «ночные ведьмы», как-то так. Вот, они потому что летали на самолете, по-моему, он назывался «По-2», если я не ошибаюсь, да? Сейчас вы можете меня запозорить. Я не помню, как он. По-2, У-2, У-2. Сейчас вот надо, чтобы вспомнить. Короче, самолет был такой, небольшой, этажерка. Очень медленный. То есть, если днем выходить на бой, то вражеские истребители его собьют просто и все. И они по два, и он же У-2. А, значит, я все правильно сказал, Алекс. Видите, память мне не изменяет. Нормально, нормально. Старею, но пока не так, как Байден. Ну так вот, заходили на цель для того, чтобы поразить ее, на немца, только ночью и с выключенным двигателем. Ну, на бреющем полете с выключенным двигателем, вот в момент, когда уже будет поражаться цель, там, бомбометание, насколько я понимаю. И поэтому их прозвали как раз-таки ведьмы. А почему ведьмами их прозвали? Потому что самолет вот этот небольшой, этажерочка, По-2, он же У-2, он когда с выключенным двигателем летит, он шелестит. И вроде как метлы. Вот. И, конечно же, ночью. А когда еще? Днем, что ли? Днем тебя видно лучше. Поэтому вот такая история. Вот такая история. Вы спрашиваете, почему ночью? Поэтому ночью. Отсечь вариант визуального наблюдения максимально. Вот, как бы подумайте над этим. Я живу в этом районе, где постоянно сбивают. Как-то страшновато, пишет Ларек-Марек. Ну, конечно, я понимаю. Сначала У-2, после смерти Поликарпова По-2, пишет Макарыч. Их собирали на мебельных фабриках, 25 тысяч было собрано за время войны, пишет Зурита. Ну вот видите, а сейчас просто самолеты, вот история так повернулась, что самолеты сегодня не пилотируются людьми, и, соответственно, они заменяются вот беспилотными летательными. То есть самолет без пилота, вот так вот его назовем. То есть беспилотник самолетного типа – это, в общем-то, самолет без пилота. Но приемы-то все те же самые. Низко над землей, собственно, бреющий полет. Почему он бреющий полет? Вот никто никогда не задавался вопросом, что такое бреющий полет. Напишите мне, почему полет бреющий? Вот почему. Это один ответ на ваш вопрос будет уже сразу. Вот. А второе, ночью, конечно, ночью. А когда? Плохо видно. Бреет деревья, потому что шпрех. От слова брить. Правильно, Михалыч, правильно, от слова брить. То есть максимально прижаться к земле. Ну, если это как бы было известно во Вторую мировую войну, если это было известно в Первую мировую войну, если это известно с момента появления летательных аппаратов, которые используются в военных целях. Вы думаете, это перестало сейчас всем быть известно? Нет, конечно, все это прекрасно понимают. Так что да, ночь, вот, и все в таком духе. Потому что очень близко к земле. Правильно, 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 правильно. Вот. Бреющий-планирующий, пишет дело техники. Не совсем так. Ну ладно. Живу рядом с Капотней, видел с окна работу нашего ПВО 1 сентября, волнительно как-то после этого, пишет Сергей. Я не понимаю вас искренне в этом смысле. Все-таки, когда долетали БПЛА до Москва-Сити, вам что, не было волнительно? Или вы просто это забыли? Я единственное, что хочу сказать по всему этому поводу. Конечно же, я вижу, что Украина это огрызаться пытается, да? У нас была и есть, у нас каждый день идут сверхуспешные ракетные атаки по Украине. И они вот что-то пытаются изобразить. Ну, раз они и так попытались изобразить, что попали в жилой дом, и погибли люди, и погиб ребенок, я думаю, надо им показать, как правильно наносить удары. И показать это в большем объеме, чем до этого. Ну, вот у меня такое ощущение. Это было бы очень правильно. Вот. Они просто недавно кради притащили обломки там какого-то беспилотника, изображая, что мы пытались бить по ради. А мы прекрасно знаем, что если мы захотим ударить по ради и превратить ее в пепел, в песок, у нас есть все возможности для этого. Короче, надо думать. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Вот цифры пришли от Минобороны. По поводу беспилотников. ПВО за ночь перехватило и уничтожило 144 беспилотника над регионами центра России, в том числе Подмосковья. 72 БПЛА на территории Брянской области. Это вот вы спрашивали, почему их не уничтожают в других регионах. Вот у вас был же вопрос у некоторых, а что это их над Москвой только уничтожают? Так вот, смотрите, 72 БПЛА на территории Брянской области, 20 на территории Московской области, 14 на территории Курской области, 13 на территории Тульской области, 8 на территории Белгородской области, 7 на территории Калужской области, 5 на территории Воронежской области, 4 на территории Липецкой области и 1 на территории Орловской области. То есть вот у вас был вопрос, а что их не уничтожают в других областях, а как они долетают до Москвы? Ну, какие-то долетают, какие-то не долетают, какие-то уничтожаются там, какие-то чуть позже и так далее. То есть вот такая история. Ну, это просто для трезвого понимания, как происходит уничтожение. Ну, вот, потому что некоторые, наверное, думают, что оно как-то по-другому происходит, оно вот так происходит. Вот вам, собственно, отчет дан. Можно, кстати, проследить, какими маршрутами они летят по тем регионам, где вы видите наибольшее количество уничтожено. То есть, по какому маршруту они проходят, как они заходят вообще на Москву, через какие регионы. Ребенка не подтвердили, Ларек-Марек говорит по поводу сообщения о том, что ребенок погиб. Вот женщина 46 лет погибла, пишет Ларек-Марек. Понял. Вот смотрю новости про удар беспилотником и не понимаю, зачем так подробно сообщать о месте удара и показывать последствия, чтобы не было паники? Считаю, что слишком много лишней информации для врага, сами за него работу делаем, пишет Уна Бабента. Да, Уна Бабента, так и есть, вы абсолютно правы. Те люди, которые публикуют видео, смакуют это все, те СМИ, которые это делают, работают на врага, безусловно, это надо понимать. Может быть, они это делают и не специально. Но они это делают. Ну, я имею в виду, они с этого не имеют... ну, им не платят там СБУ, ВСУ или еще кто-то, а просто вот они носятся с горячей информацией разнообразной. Сотни раз уже сказано по поводу того, можно ли выкладывать или не можно выкладывать там видео ударов, работы ПВО, перевозки техники, и вот это все в таком духе. Каждый раз одно и то же. Ничего в этом смысле не меняется. И не поменяется, если не начать, так сказать, очень жестко преследовать тех людей, которые так делают. Но у нас не будут жестко преследовать этих людей, как я понимаю. Поэтому так будет. Видимо, это надо нам принять как данность. То есть народ будет снимать, выкладывать, комментировать, выбегать с телефоном на беспилотник, вот это вот смотреть на него неистово, ждать, когда он взорвется, вот катать мину где-нибудь, еще что-то, вот в таком духе. Вот, у нас, ну, как бы за это, если человек это делает не по заданию вражеских спецслужб, то, в общем-то, я не видел, чтобы наказывали. Может, я просмотрел просто этот момент, но, по-моему, такого не было. Вот. Говорят, ну, человек вот неосознанный, вот так вот действовал неосознанно, ну что ж его теперь наказывать, его пожалеть надо. А если ракеты дадут, и еще к беспилотникам ракеты добавятся, ракеты же летят выше, наверное, сбивать их проще, правильно, пишет Ларек-Марек? И да, и нет, Ларек-Марек. С одной стороны, ракеты летят выше, и вроде бы сбивать их проще. С другой стороны, крылатые ракеты летят достаточно низко, они тоже могут с огибанием рельефа местности лететь, и сбивать их сложнее. Плюс скорость другая, плюс объемы взрывчатки, как вы понимаете, в ракете, они такие серьезные. Поэтому тут как бы... Мы уже все, на самом деле, кто следит за тем, как развиваются, так скажем, события в зоне проведения специальной военной операции, все примерно уже знаем и видели. То есть мы видели, как беспилотники вражеские нас атакуют, мы видели, как ракетами «Скальп» и «Сторм Шэдоу» они атаковали наши города, соответственно, это крылатые ракеты, вот, которые как раз низко могут лететь там и так далее. Мы все видели и примерно знаем, чем отвечать, как отвечать, вот, и примерно, я имею в виду нас, военные, естественно, знают, как это делать, я имею в виду нас, мы примерно знаем с вами, потому что мы не специалисты. Но в любом случае, чем больше разного оружия у врага, тем, в общем, сложнее отражать атаки. чем более комбинированная атака, тем она сложнее к отражению. Это тоже понятно. То есть, вот летят там 144 беспилотника, и что там, допустим, 20 ракет. Это уже сложнее, чем просто 144 беспилотника. Или чем просто 20 ракет. Да, есть такая история, нам уже объяснили давно специалисты. Перегружаешь ПВО специально для того, чтобы. Вот, и даже как делают там. Первая волна пошла, первую, допустим, сбили, выявили точки ПВО, и тут же идет вторая волна в обход ПВО или, так скажем, на пробитие ПВО. Вот, и так далее. Много разных есть приемов, о которых специалисты рассказывают. А когда замалчивают СМИ такие происшествия, еще более подозрительные, еще более дурацких версий миф рождается, пишет 101-й километр. Замалчивать и смаковать – это разные вещи, сильно разные вещи, 101-й километр. Смотрите, замалчивать нельзя, но видео выкладывать тоже нельзя. Вот как, какое дело. То есть, смотрите, сказать, допустим, вот такая-то, такая-то техника отправляется на фронт. Это одно. Вот. Или такая-то, такая-то техника, которая отправляется на фронт, стоит там-то, там-то, вот фотография и координаты. Это другое. Не надо этого делать. Не надо этого делать. Враг, когда получает такие видео, он, естественно, элементарнейшим образом может привязать их к местности и понять, где и что и как произошло, и корректировать свои действия для дальнейших ударов. Это просто надо, ну, осознавать самим. То есть, когда мы снимаем работу наших ПВО и выкладываем в интернет, мы фактически... С чем это сравнить? Мы вот так вот открываем дверь к себе домой и говорим: «Ау, кто хочет, заходите, берите, что хотите». То есть мы лишаем себя защиты, мы бросаем свой щит в сторону. Бей сюда. Так нельзя делать, это очень опасно. Меж тем, замалчивать тоже нельзя, потому что, вы знаете, где нет информации, там есть миф. Поэтому посмотрите, как отчеты дают власти, посмотрите, как отчеты дает Министерство обороны. И примерно станет понятно, как правильно подавать в этом смысле информацию, что можно, а что нельзя. То есть, если у тебя есть сообщение, в результате там, падения обломков, или в результате там, того, что беспилотник врезался в здание, там, люди значит, ранены, есть погибшие, тебе говорят, что вот в таком-то примерно месте, там есть вот такой-то дом, да-да-да, но не конкретный дом с конкретным адресом, еще и видео подтверждающим, и фактически привязкой к местности. Вот этого делать нельзя. Плюс, вы понимаете, когда есть видео, где видно, как сбивают беспилотник, но не видно, как работало ПВО, опытные люди, а с той стороны есть опытные люди, вы сами понимаете, да, там все натовцы работают и так далее, не только Украина, да и эти поднаторели со временем тоже, надо это осознавать. Они могут пытаться определить расстановку ПВО не по самому видео запуска, там, ракеты ПВО, например, да, вот наши как запускают, когда вот установку ПВО снимали, это вообще, конечно, запредельный идиотизм тех, кто это делал, выкладывал на видео. Помните, и такое тоже было. Ну, ладно. Но даже по попаданию в беспилотник можно определить, где примерно находится ПВО, плюс-минус. Враг может это сделать, потому что там специалисты сидят, и они высчитывают примерно. У них есть карты нашей местности, у них есть фотографии спутниковой нашей местности. Они могут примерно заранее предположить, на каких высотах или в каких низинах мы расположим то или иное средство защиты. Потом, сведя это с видео, они могут определить: ага, мы считаем, что вот здесь бы мы поставили ПВО, скорее всего. И вот смотрите, по углу там, допустим, понятно, что они там и поставили. Они туда и шарахнут потом. Они туда и шарахнут. То есть, вся та информация, которая для нас это просто вау-эффект, вот, для врага, для специалиста врага, это очень ценная информация, из которой он может делать вполне себе конкретные выводы, очень конкретные, и корректировать свои действия. Это надо понимать. Люди снимают и отправляют в боты СМИ, надо наказывать именно СМИ, пишет Дягилев. Наверное, да, но этого не происходит. Я не видел, чтобы какие-то СМИ кто-то наказал там и так далее. В этом смысле можно поучиться у врага, у них давно за видео прилетов уголовная ответственность, пишет Алекс. Уже дурацкие мысли по противодроновую защиту на балкон в голову лезут, пишет 101 километр. Ну, дурацкие, не дурацкие, а там, знаете, на стекла когда лепят, вот крестиком просто, ну, клейкую ленту хотя бы даже, чтобы осколки не разлетелись, внутрь не влетели. Ну, клеют некоторые люди, ну и ничего. Вот. Потом сколько раз сказано, что если есть какое-то подозрение там атаки какой-то вражеской, нельзя подходить к окнам. Тут же смотрю видео. Это было недавно, это не сейчас, вот не в эту атаку, значит, вражескую, а в другую. Человек прям несется к окну. Несется к окну, вот ему там голос: «Не ходи туда!» А он прям к окну и снимает. Но это, по-моему, вражеское видео было. Это враги наши. Скорее проложит новый маршрут полета БПЛА в обход выявленного ПВО, пишет Павел. Да, такой вариант возможен. Но тут вопрос только в том, они хотят пытаться подавить ПВО или обойти ПВО. Тут два варианта, собственно говоря. Причем здесь фототехники? Мы, по-моему, про фото результатов сегодняшней атаки говорим. Впервые же, по-моему, человек погиб при атаке БПЛА. Здесь, в центре России, Москва, Московская область, пишет АК. АК, не знаю, впервые или не впервые. Это вот я сейчас не могу вспомнить. Вот. Но в каждой из тех атак, которые наносились даже по Москва-Сити, вы понимаете, могли погибнуть люди. То есть... Здесь, ну, надо понять, что враг, конечно, хочет нас убить. И это, в общем, ни для кого не секрет. Так. Ну что, будем дежурить на крышах, как в 41-м, пишет Егор. Ну, предложения такие в обществе существуют. В свободном блогерском сообществе существует предложение. Не на крышах, конечно, дежурить, а специальные наблюдательные посты организовать, да. Но опять же, тут надо понимать, что и специальные наблюдательные посты, почему-то у меня есть такое ощущение, что они организованы все-таки вообще, это тоже не стопроцентная гарантия. Понимаете? Стопроцентной гарантией будет только уничтожение вражеского режима как такового. Вот это стопроцентная гарантия. И подписание акта о капитуляции. Вот это уже стопроцентная гарантия. Все остальные варианты, они не стопроцентные. Они могут быть 99, 95, 90. Но они не 100, короче говоря. Вот о чем идет разговор. Когда идут боевые действия, а они объективно идут, вот, стопроцентной гарантии нет. Никогда. Вот, для того, чтобы была стопроцентная гарантия, надо победить врага. Вот. Надо одержать победу. Надо разбить врага. Разбить. Есть только одна проблема. Помимо непосредственного врага под названием украинский режим, у нас еще есть режимы, которые стоят за украинским режимом. И тут, конечно, возникает вопрос, а когда мы разобьем врага на Украине, он как бы закончится или пойдет следующая Украина под названием Польша или кто-нибудь еще? Какие-нибудь, может быть, Румынии или какие-то там прибалтийские страны. Потому что что-то как-то непонятно, в общем. Они решили израсходовать только Польшу или они готовы израсходовать еще пару-тройку стран, а может быть и десяток? Чем житель Московской области лучше жителя Белгородской? Что за странные слушатели? Некоторые только сейчас увидели, что бои идут, когда на голову прилетело, пишет Илья. Илья, справедливые ваши вопросы, на которые, как мне кажется, не нужно никаких ответов. Я сам удивляюсь, а как вот люди до сих пор не понимают, что идут боевые действия. А как жить на тех территориях, которые мы захватили после войны, пишет Анастасия. Анастасия, секунду. Не захватили, а освободили. И жить как на тех территориях, которые мы освободили. Вот когда-то немцы оккупировали Украину, да и вообще западную часть России. Вплоть до Москвы они дошли. Некоторые части России, да, некоторые части Советского Союза были под оккупацией немцев по несколько лет. Тем не менее, мы немцев выбили, и не возникало вопроса, а как же мы будем жить на этих землях, где орудуют бандеровцы, где все эти приспешники и коллаборационисты, значит, немецкие, выполняют самую грязную работу, которую немцам как-то не с руки, ну, знаете, пытать людей, убивать людей, все как-то немцам, не, ну, как-то вроде слишком грязная работа. Соответственно, пускай это делают украинцы местные коллаборационисты, там в Польше поляки местные коллаборационисты, вот пускай самую грязную работу делают, рвут зубы у людей золотые перед тем, как их отправить сжигать куда-нибудь, ну и все в таком духе. Вот, как жить? Так и жить, как победители жить. Как раз вопроса о том, как жить на освобожденных территориях у меня, например, не возникает. У меня возникает вопрос, как жить, если мы не освободим их. Вот это вопрос, как мне кажется, самый сложный. Как жить, когда у тебя под сердцем все время нож? Понимаете? Как жить с пистолетом у головы, у виска? Вот как жить? Вот мы так вот находимся сейчас в этой ситуации, когда у нас под сердцем нож. Вот. Нож это американский. Вот. Вот. Уникальная финка, украинка, там, или как она там... ФБР. После войны еще лет 5-10 будем выковыривать манкуртов в Ируси, пишет дело техники. Выковыривание разных экстремистских элементов – это вообще процесс перманентный. Он постоянный, он нескончаемый, и так было, так есть и так будет всегда. Вот. Но я имею в виду, когда говорю «разбить врага», вот, я имею в виду, это дает гарантию того, что у тебя нет боевых действий полномасштабных, вот, вот эти вот все фронт, да, ну и прочее. Танки какие-то, ракеты, самолеты, вот этого всего. Вот, это уже другое. Там просто режим, да, контртеррористической операции и, да, действительно, выковыривание этих всех ублюдков, вот, из всех тех мест, где они сохранились. А, кстати, вопрос, тут соседка по даче хотела застраховать дом от БПЛА, бред? Нет, я считаю, ей отказали. Почему, непонятно, типа это форс-мажор, пишет АК. Я не знаю, почему ей отказали. Это, наверное, зависит от страховых компаний. Есть ли у них вообще такой пункт, страховка там от войны или там от БПЛА конкретно, или еще что-то. Если у них нет, то они могут и отказать. Вот сейчас спрашивал у друга, который в Люберцах живет, как они там. Он говорит, а что случилось, я новостей вообще не читаю, поэтому люди и удивляются, пишет Стас Лока. Естественно. Событие, которое с разных ракурсов снято и выложено в интернет, вот, локальное, да, событие, оно превращается в глобальное событие из-за того, что тебе с разных ракурсов одно и то же снимают бесконечно и, еще раз говорю, смакуют, да, средства массовой информации смакуют такие вещи, вот. И удивительным образом может так оказаться, что человек в соседнем районе вообще не в курсе, что. И это, кстати, к слову, да, о том, как примерно была, как выглядела информационная картина в любой стране до появления интернета, не то что даже интернета, а быстрых средств передачи информации. Ну, естественно, на основе интернета, да, там все эти мессенджеры и прочее. Вот во Вторую мировую войну, вот если ты своими глазами не увидел, что что-то происходит, оно как бы и не происходит. Ну, оно происходит, но ты об этом можешь узнать, можешь не узнать, но так, чтобы тебе с разных ракурсов сняли, это, конечно, нет. В целом, то, что мы сейчас наблюдаем, и об этом уже тоже не раз сказано, те боевые действия, которые снимаются, ну, практически, как говорят, онлайн, здесь и сейчас, и нам выкладываются, такого люди в массе своей не видели никогда в жизни собственными глазами. То есть, вот, ну, допустим, даже элементарное видео, когда там окоп забит трупами врага. Ну, трупы, вот, вражеские трупы лежат. И это снимается там, и вот прилегли там отдохнуть, хлопчики, туда-сюда. Вот, мы уже к этому делу привычные люди. Мы уже это воспринимаем как данность, что, ну, а что, всегда так было. Но, мягко говоря, так было не всегда, просто потому что... А где бы это человек увидел? Только если специализированные хроникальные кадры где-нибудь на Нюрнбергском трибунале. Или по прошествии достаточно долгого времени снимается фильм документальный, там, с названием «Обыкновенный фашизм», вот такой снимался в Советском Союзе, где показываются преступления нацистов, и там, конечно, включены в том числе кадры преступлений их, и их действий во времена Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, в рамках их издевательств над людьми в концлагерях и убийства массового людей в концлагерях. Да, там включались эти кадры. Собственно, те кадры, которые использовались для доказательства вины нацистов на Нюрнбергском трибунале. Но скажите, вот ваш дедушка, там, я не знаю, ваша бабушка, ваша мама и так далее, они что, видели эти кадры? Где они их видели? Нигде они их не видели. Не видели? А вы видите смерть онлайн? В огромных объемах, огромных, никогда такого не было. Даже те конфликты военные, которые происходили уже при наличии интернета, все равно, но без вот таких горизонтальных средств коммуникации, как там Telegram, ну, любые мессенджеры и так далее, да, и соцсети, все равно так плотно не освещались, все равно. Все равно была возможность дозировать информацию. Сейчас возможности дозировать информацию практически никакой нет. Даже если миллион людей из соседнего района лично не видели события, это не значит, что его не было, пишет Елена. Да, конечно, оно было. Даже если миллион людей не видели из соседнего района, Елена. Но восприятие иное. То есть, условно говоря, в современном мире, когда что-то происходит плохое, об этом, конечно же, сразу все узнают. Вот. А раньше, ну, об этом узнавали только те, возле кого это плохое произошло. И это совершенно разные общества, с которыми совершенно по-разному надо работать, так скажем, в широком смысле этого слова. Но если вы знаете, что какого-то кота, ну, вот помните кота, высадили где-то из поезда. Вы бы, ну вот представьте себе, и помните, у нас вся страна переживала за кота, которого высадили из поезда, его потеряли, а потом нашли замерзшим или что-то такое, или его собаки съели, я не помню. Какой-то кот, Твикс, я вспомнил, кот Твикс, помните, истерика была? Ну, вы можете себе представить ситуацию в точно такую же, любые годы берем, 70-е, 80-е, 60-е, 50-е, 40-е, 30-е, 20-е. Ну, как бы ситуацию, что выкинули кота из поезда, я представляю себе в любой век даже, пока, где есть поезд и где есть кот. А вот что об этом говорят все, я себе не представляю. То есть разные общества. Мы все-таки живем в обществе информационном. А, Твикс, пишет Сергей. А, вспомнили. Я помню, проводницу наказали, а хозяина нет, Уна Бабента говорит. Ну, вот видите, вы помните об этом. А сколько котов было выброшено в эпоху до интернета из поездов, и сколько их замерзло, вы не узнаете никогда. Вы даже не узнаете, сколько котов в деревне утопила ваша прабабушка или бабушка, просто потому что они не нужны, а куда их девать, давайте котят в мешок и топить. Ну, вы этого никогда не узнаете. А если узнаете, то будете очень расстроены, как оно было-то раньше. Вот. Как думаете, какая была цель атаки дронов? НПЗ Люберцы, пишет Артур. Ну, не знаю, может быть НПЗ, может быть в Раменском есть, я еще раз говорю, там аэродром и так далее, все знают. Вот. Разные у них могут быть цели. В общем-то, цель у них одна – подавить нашу волю, попытаться убедить нас в том, что мы якобы там легко досягаемы, запугать нас и все в таком духе. Заодно подбодрить своих там местных рогулей, которые будут рассказывать, какие у них мощные беспилотники и все в таком духе. И сейчас они уже победят, потому что завтра они уже идут на Москву. Ну, что-то в таком духе. Ну, вы поняли, да? Вот. Цель, в общем, понятная. У них цель победить в конфликте, у нас цель победить в конфликте. Вот. И из этого мы исходим. Лёш, мой вопрос, бред или все же? Пишет Ленивый Титан. А я наверное, пропустил Ленивый Титан, не видел. Если связь в том, что мигранты спрятались или сбежали, их депортировали с атаками БПЛА, может ли у власти план У власти план снести Москву, чтобы мигрантам работы хватило под строительство, пишет Ленин. Нет, это бред по одной простой причине. Сейчас мой товарищ, который работает в строительной сфере, испытывает нехватку людей, которые могли бы у него на стройке работать, потому что эти люди поехали строить Донбасс в огромных объемах. Сносить Москву не надо для того, чтобы что-то построить. Сейчас огромные объемы надо строить в Донбассе. Новые регионы России нуждаются в строителях, и, поверьте мне, там они долго еще будут нуждаться в этих строителях. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, сентябрь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 20 градусов. Интересно, какова средняя скорость у беспилотника, пишет Игорь. Да, в общем-то, небольшая. Так, у нас в новостях паралимпийцы совершили посадку в Шереметьево. У меня ребенок в этом же самолете, а должны были во Внуково. Из Шереметьево не выпустили, опять во Внуково отправляют, пишет Павел. Так, Павел, а вопрос или ответ, или что? Или это просто информация? Что вы имеете в виду? Цель — выбить нашу технику перед атакой на нас США в глобальной версии, пишет Кзар. Да, очень сильно сомнительно, что американцы будут нас атаковать. Я знаю, что есть сторонники этой версии, но у американцев есть ресурс в виде европейцев еще и много всяких разных ресурсов до того момента, как они могли бы вдруг решить нас атаковать. Да и в конечном счете, я же еще раз говорю, максимум, что могут проиграть американцы в этом противостоянии, это свою, так скажем, гегемонию. Речь не идет о существовании Соединенных Штатов Америки, речь идет о потере колоний Соединенными Штатами Америки. Ну, знаете, многие империи теряли свои колонии, от этого как бы существовать не переставали, как страны. Поэтому ничего такого страшного на самом деле американцам не грозит. В конечном счете они всегда могут с нами, как с победителями, когда израсходуют весь вот этот материал, человеческий ресурс, который есть в их распоряжении, колониальный, они могут с нами сесть за стол переговоров и все сказать, ну ладно, все, у нас, сказать, пешки кончились, давайте поговорим. И вы знаете, что самое интересное, так оно обычно в истории бывало, и поэтому просто сядем и будем говорить о чем. Но для этого у них должны кончиться ресурсы, практически бесплатные. Украина – это фактически бесплатный ресурс. Те деньги, которые американцы дают на Украину, это не такие большие деньги, вот кто бы что ни говорил. Можете посмотреть на их хотя бы даже внешний долг и понять, что те деньги, которые они тратят на Украину, ну так. Ну да, большие деньги, но не такие, чтобы прямо это коренным образом изменило сами Соединенные Штаты Америки. Ну, могут они себе позволить и дальше расходовать украинцев. Во Вторую мировую зенитками много же сбивали самолетов, пишет не в сети. Да много, что-то сбивали, что-то не сбивали. Если бы во Вторую мировую сбивали все самолеты на подлете вражеские, то никто бы не смог тогда бомбить города, как вы понимаете. Но, тем не менее, бомбежки городов существовали. Да, из них выходили с большими потерями. Та сторона, которая осуществляла бомбардировку, да, города. Но, тем не менее, они существовали. Не понимаю, если они не могут отследить этих укров на нашей территории, то что мешает этим украм просто там, совершать теракты и так далее, пишет ленивый титан. А кто вам сказал, что они могут отследить на нашей территории укров? Отслеживают и постоянно ловят, отчеты по этому поводу дает ФСБ. Это первое. Второе. Хотят ли они совершать теракты из разряда того, который вы написали? Я не стал читать в эфире, чтобы не давать дополнительные, там, скажем так, мысли нашим врагам. Хотят. Хотят. Вот. Хотят и все для этого пытаются сделать. И задерживают разнообразных персонажей и со взрывчаткой, и с чем только не задерживают. Вот. Ничего в этом как бы нового нет, и все мы понимаем, что те методы, которые использовались нашим противником, когда они дестабилизировали ситуацию на Северном Кавказе, все те же самые методы, естественно, нашим противником будут использоваться и сейчас. Ничего нового в этом не должно быть в этом смысле. Нас это не должно удивлять. Так будет это. Мы проходили через это, к сожалению. И, к сожалению, вынуждены проходить заново. По статистике, во Вторую мировую на одно сбитие одного самолета расход 10 тысяч снарядов, пишет Павел. Елена, не понимаю, зачем Сергей Шойгу вышел в медийное поле, да еще в такой момент. Елена, журналисты спросили, он ответил. Все очень просто. Не то, что в медийное поле кто-то специально выходит и, там, не знаю, Сергей Кужугетович обрывает трубки, а возьмите у меня комментарий. Подходят к Сергею Кужугетовичу журналисты. Говорят, а что-то переговоры будут с Украиной или нет? Ну, вот журналистам спросить нечего, они все время спрашивают про какие-то переговоры. Он говорит, о каких переговорах может идти речь, значит, пока мы не выбили врага с нашей территории. Вот. Трактуется это журналистами так. Значит, Сергей Шойгу назвал условия начала переговоров. Я считаю эту трактовку совершенно некорректной. Совершенно некорректный. Он не называл условия начала переговоров. Он сказал о том, что переговоры невозможны. Вот что он сказал. Ну вот, а трактовка такая у журналистов. Почему журналисты так трактуют? Ну, у них спросите, я не знаю. Такие журналисты так трактуют, нравится им. А многие просто до сих пор думают, что Сергей Шойгу руководит Министерством обороны, пишет Грека через реку. Ну, перестаньте, все уже знают, что возглавляет ведомство Белоусов, вот, и, как бы, мне кажется, или есть люди, которые еще не в курсе. Кстати, Сергей Шойгу ничего не сказал, он просто подтвердил, пишет Абилий Факинфлаев. Да, и об этом, кстати, Верховный Главнокомандующий недавно говорил. Что, типа, а какой разговор может быть с теми, кто вторгся в Курскую область? Его тоже спрашивали про эти переговоры. Вообще, эта история с переговорами постоянными, ну, это просто, я говорю, ну, журналистам заняться нечем, им надо задать вопрос вот этот. А вы не хотите переговорить? Ну, о чем, а как переговаривать? Какой смысл этих переговоров? Лаврова все время мучают журналисты этим одним и тем же вопросом. А что там по поводу переговоров? А вот Ллойд Остин сказал, что война закончится за столом переговоров. Что вы скажете по этому поводу? Ну и все, и опять наши вынуждены одно и то же проговаривать, что какие переговоры, посмотрите, что происходит. Ни о каких переговорах не может идти речи, когда они на нашей территории. Ага! Министр иностранных дел назвал условия начала переговоров. Нет, он не назвал условия начала переговоров. Он сказал о том, что переговоры невозможны, потому что враг находится на нашей территории. Вот что он сказал. Все. Никаких предпосылок к этому нет, никаких переговоров. Что не ясно-то? Алексей, ваша редакция тоже пишет про условия, пишет Алексей. Ну да, у всех свое видение, как говорится. Понимаете, Алексей? Ну вот я это не считываю, как назвал условия начала переговоров, понимаете? Потому что, исходя из фразы, значит, назвали условия начала переговоров, условно говоря, Зеленский может, о, выходим из Курска, все, вы же сказали, это начало условия там переговоров, из Курской области, я имею в виду. А это же начало условия переговоров? Ну нет, ну, конечно, это все... Это все трактовки журналистов. Относитесь к ним как к трактовкам. Хорошо, если наша цель выжить, то как нам гарантированно выжить, пишет ленивый Титан. Как нам гарантированно выжить в том смысле, как нам 100% не умереть и остаться живыми? 100% гарантии никто не дает. Даже, знаете, у меня товарищ один такую фразу говорит, 100% гарантии даже Господь не дает. На самом деле Господь, конечно, может дать 100% гарантию без каких-либо проблем, ленивый Титан. Вот, потому что ни один волос не упадет с головы без его ведома. Вот, но, как вы понимаете, гарантия прекращения боевых действий... Она напрямую связана с тем, как боевые действия по каким причинам прекращаются. Существует два варианта прекращения боевых действий. Первое. Одна сторона сломалась, и вторая ее додавила. Капитуляция. Прекращение боевых действий. А второе, две стороны выдохлись. Еще раз. И это еще один вариант прекращения боевых действий. Все. Из этого исходим, да, вот есть два варианта прекращения боевых действий. Из этого исходим, какие существуют варианты на основании этих двух, и более никаких других не существует, вариантов прекращения боевых действий. Существует три варианта окончания конфликта, которые мы имеем. Вариант номер один. Мы ломаемся, нас давит Запад, мы умираем, капитулируем. Это как вариант. Его не существует для нас. Вы поняли, да? Но он существует с точки зрения всех трех вариантов. Я просто перечисляю все три варианта. Второй вариант. Мы выдохлись, они выдохлись. Встали там, где стоим, и все, и давайте уже говорить. Третий вариант. Мы их ломаем и продавливаем. Какой из вариантов вам нравится больше? Ленивый титан. Мне нравится вариант «мы их продавливаем, ломаем». А что, почему это вариант «они нас продавливают и ломают» должен быть для нас предпочтительным? А кто мешает начинать переговоры? Лавров ведь четко дал понять, что начало переговоров не означает прекращение огня, пишет Василий. Да, но сейчас отвергается даже сама идея начала переговоров, потому что враг находится на нашей земле, и как бы какие переговоры? Тут даже сам вариант переговоров отрицается. О чем я и говорю. Пытаюсь как бы донести мысль до людей. Вот. Так много говорят про переговоры, наверное, потому что общество этого ждет, или его значительная часть, пишет Елена. Не знаю. По-моему, из той реакции, которую я читаю в интернете, а я изучаю комментарии людей в интернете, и не только в интернете, наше общество ждет, когда мы превратим в труху банковую, например, когда мы в пепел сотрем здание Министерства обороны Украины, здание ГУР Украины, но это тоже, да, все министерские их здания, когда мы отутюжим их так, что Зеленский останется ненадолго только вот в этих 15-минутных воспоминаниях о нем. Вот что ждет общество, Елена. Каждый разговор о переговорах, каждый вопрос журналистов о переговорах и ответ на этот вопрос, вы можете зайти в любые комментарии, вызывает дикий взрыв известных мест. Дикий абсолютно. Какие переговоры? С кем переговоры? Общество ждет переговоров с кем? Нет-нет, Елена, вы страшно далеки от народа. Страшно далеки вы от народа. Общество сейчас задается вопросом, а почему мы не хряснем по ним ядерной бомбой? Может, кто-то ответит. Вот реально, вот прям берешь и начинаешь смотреть, каким вопросом задается общество. Типа, ребята, у нас есть ядерное оружие, а почему мы их не отутюжим просто? Зачем мы мучаемся? Чем мы страдаем? Зачем мы все страдаем? Вот, вот это вот я вам говорю, то, что общество. На этом, кстати, спекулируют некоторые эксперты, зная настроение общества, и набивают себе там подписчиков, да, и подогревают. Да надо там, бам-бам-бам, бам-бам-бам. Общество хочет простого решения, быстрого. Не сложного и выстраданного, а быстрого, простого и эффективного. Была банковая, нет банковой. При том, что у нас все возможности к этому есть. Общество таких решений хочет. Обществу не нужны сложные решения. Общество не понимает многоходовых решений. Нет, ничего. Это как только многоходовые решения сложные, стратегически выверенные, у общества сразу возникает ощущение, что кто-то с кем-то где-то за спиной у общества договорился. Вы что, не знаете, что ли? Так что, Елена, вот этот рассказ по поводу общества, которое ждет переговоров, нет, нет. Нет. Общество ждет, когда, возникнут надписи «Развалинами Берлина удовлетворен». Понимаете? Вот, вот такое ждет общество у нас. И желание есть, и возможность имеется, но, видимо, не разрешают, пишет DBKN. Видимо, по-другому стратегически должна выглядеть наша победа. Не разрушение, а как-то по-другому. Но мне, например, не дано понять, как это. И, видимо, многим из нашего общества тоже не дано понять. Вероятно, существуют такие пласты этого противостояния, в которых, которые нельзя разрешить стиранием банковой в пыль. То есть банковую можно стереть в пыль, но это ничего не меняет. Потому что есть более масштабные пласты этого противостояния. Понимаете, да? Видимо, они есть. И, видимо, там есть какие-то задачи, которые надо решить, которые не решаются большим бадабумом. Вот. Но, когда ты ведешь, вот я просто с чего начал, когда вот Елена мне написала, общество, наверное, хочет переговоров. Елена, вот чего-чего, вот прям можете ходить по улице и спрашивать, а не их желаете ли вы переговоров? Не найдете вы этих людей. Не, ну, может, найдете, но, скорее всего, где-нибудь в Ереване они сейчас там или где. Вероятно, что удары по центру Киева с военной точки зрения дадут не так много, но будет отрицательный медийный эффект, пишет Стас Локо. Медийный может быть отрицательный, а в народе это встретят аплодисментами. Без всяких сомнений, Стас Локо. Это будут овации. Вот просто говорю, как есть. Это мое мнение, может быть, я ошибаюсь. Я думаю, что если хряснуть по радио, и она разлетится в куски, в обществе поаплодируют. Не знаю, правильный это медийный эффект для наших союзников, там, да, и партнеров по глобальному югу. Не знаю, какой это медийный эффект произведет на американцев. Понятия не имею, какой это медийный эффект, где произойдет. Я уверен, что с точки зрения того, что если вдруг Рада превращается в пыль, это эффект будет мощнейший, позитивнейший в обществе сразу. Это прям, о, ну, наконец-то, вот так долго мы говорили вам, ну, наконец-то вы это сделали. Но этого не делается. Почему? Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, не могу мыслить так глобально, не могу мыслить так масштабно. Не понимаю замысла окончательного. Ну, не понимаю. Поэтому просто терплю, как и вы. Ну, и когда Елена говорит, что если в обществе идут вопросы, значит, поднимаются вопросы о переговорах, то это значит, что общество это хочет. Это значит, что журналистам спросить нечего. Это значит, что журналисты выходят куда-то, видят, например, там, Сергей Шойгу, подходят к нему. Сергей Кужгетович, комментарий дадите? Ну, да, что хотите знать? Ну, а переговоры? Невозможно. А может, это, ну, ладно, до свидания, все. Ну, как бы одни и те же вопросы, ну, просто кругами ходят журналисты, ходят. Ну, работать-то надо каждый день, а вопросы каждый день не появляются новые. Вопросы все одни и те же, понимаете? Потому что фактически действия одно и то же. То есть идут военные действия, они одни и те же. Соответственно, все вопросы уже заданы, все ответы уже получены. И по второму кругу, по третьему кругу, по четвертому кругу. Ну, это поразительно, но это так. Кто-то же до сих пор мне пишет свои сообщения о том, что неужели беспилотники запускают с территории Украины? Да я не могу поверить, что беспилотники запускают с территории Украины. Да вы уже перестаньте, уже вам все объяснили, уже вам 100 раз сказали. Уже все, кто мог, сказал. Уже блогеры, которые все независимые напрочь, вообще независимые напрочь, уже все сказали. Уже военные эксперты, зависимые и независимые, все сказали. Уже Минобороны отчиталось, уже все представители власти сказали. Все вообще. Ребята с фронта уже сказали. А вы все сидите, а вот все-таки, а вот откуда он запускается? Оттуда, ёкарный бабай. Здесь соглашусь, если во время заседания бахнуть, задача смены власти наполовину решена, пишет Стас Лока. Ну вот, Стас Лока, если вы это понимаете, то как вы думаете, понимают ли это в наших кабинетах, так скажем, да, вот высоких? Конечно, понимают. Вот. Но я этот весь разговор начал не с точки зрения того, а почему это не делают, а я этот весь разговор начал с точки зрения того, что Елена мне сообщила, что все очень хотят переговоров в народе, и поэтому этот вопрос возникает. И я Елене утверждаю, вот это мое утверждение, что в народе хотят, чтобы Банковую стерли в порошок, в пыль, чтобы там был пепел, понимаете? И то же самое касается всех административных и военных зданий, находящихся в Киеве, во Львове, везде. Просто в пыль. Одномоментно. Вот что хотят в народе. Если вот кому-то интересно, вдруг Елена там или кто-то еще, вдруг задается вопросом. Нет в народе желания поговорить с бандеровцами. Ну, нет его. Его вообще не существует как данности этого желания. Просто, ну, нет его.
Вот вы себе можете представить, а его нет. Нет. И с Линдси Грэмом никто не хочет поговорить. И с Байденом никто не хочет разговаривать. И с Камалой Харрис никто не хочет разговаривать. И даже с Трампом никто не хочет разговаривать. И Шольцу надо в задницу запихать его панцергаубицы вонючие. И Макрон этот должен отправиться на съедение голубому смурфу. Нет, что ли? В обществе очень простые, четкие желания. Нет там вот этих ваших фантазий, которые вы тут пишете в сообщениях своих. Хорошо бы вопросы задавали те, на которые до сих пор нет ответа. Например, когда будет уничтожена Зеленский и компания, пишет Максим Седых. Вот, Максим, вот, Максим как раз. Он из, вот, из народа, однородные вопросы задает. Максим, но спрашивали. Ответ такой, эти персонажи все равно ничего не решают. Тогда журналистам, которые имеют доступ к властимущим, надо не вопрос задать, а предложение. А у нас предложение, ну раз уж они ничего не решают, может быть. Чисто для поднятия настроения, может быть. А? Для поднятия, для настроения, просто для настроения, может быть. И вот тут эта картинка появляется. А может быть бахнем, да? Бахнем? Обязательно бахнем. Но не сейчас. Вот. Еще, кстати, специфика. Чисто медийная, хотите? Она, не знаю, имеет отношение к реальности или не имеет. Здесь я говорю, не знаю, имеет или не имеет. Моя догадка. С Радой есть одна проблема. С тем, чтобы ее разбомбить. Одна, лишь одна. Ее можно разбомбить только один раз. Поняли, да, о чем я говорю? Поэтому чисто медийно, наверное, это надо делать на пике. Когда прям вот, знаете, прям какой-то вот музыка такая звучит, прям оркестр. Оркестр прям набирает обороты, мощь, звук, гул. И тут га-га! Прям вот главное. Га-га-га-га! Звучит, вот эта нота звучит. Понимаете, да? То есть нельзя взять и превратить в пепел буднично. Это должно быть вишенкой на торте. Но для этого надо торт испечь. Понимаете? Нельзя просто взять и сожрать вишенку, которая даже не легла на тортик. Вот понимаете, какой смысл? Надо испечь торт и положить вишенку на этот торт. Может быть так. Может быть так. Но я говорю, это, возможно, не имеет никакого отношения к реальности, это просто моя фантазия, возможно. Вот здесь я говорю, это, возможно, моя фантазия. Да? У нас очень... Так, ленивый стан, это другая тема. Только результата, кроме нашей временной радости, это не даст. В итоге более негативный эффект даст такой удар, пишет Вадим. Возможно. Так и есть, Михаил, я сам об этом все время говорю. Я все время привожу систему аргументации разнообразную. Почему все эти разговоры про бомбить Лондон ядерным оружием, они как бы лишь для сотрясания воздуха, да? Все понятно, я с вами согласен. У меня у самого такая система аргументации. Но началось все наш разговор не с этого, не с того, а как правильно, а именно с того, а что там хочет народ. Потому что Елена говорит, народ, наверное, очень хочет переговоров. Я Елене докладываю, что народ хочет простых, четких и максимально жестоких действий по отношению к врагу. Максимально. Понимаете? Вот что хочет в основной массе народ. Если бы применение или неприменение ядерного оружия решалось результатами референдумов, электронного голосования через госуслуги, я вас уверяю, уже бы не было бы Киева. Вот его бы не было. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому в целом, надо знать и помнить, что люди... Во власти наши они проявляют чудеса терпения. На мой вкус, так скажем. Потому что в народе, конечно, вулкан, страшное дело. А вот, народ хочет, чтобы все железнодорожные узлы были уничтожены, чтобы ни одного автомобильного моста не осталось там, пишет Финист. Конечно, это можно перечислять до конца, точнее, без конца, наоборот. Это можно перечислять без конца, Финист. Вы абсолютно правы. Ну и все это ответ на сообщение Елены, которая сказала, что если поднимается тема переговоров в СМИ, это значит, народ этого хочет. Елена, нет, никакого отношения вопросы в СМИ не имеют отношения к желаниям народа. Желания народа я вам уже подсказал. Дальше можете искать другую версию, почему в СМИ проявляются разговоры про какие-то переговоры с кем-то. 9:30 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Европейский автопром, который в Европе свернул производство ради китайского рынка, китайцы успешно выпнули из Китая, и эпоха европейских машин, видимо, подходит к концу. Это были основные доходы экономики Европы, пишет Юрий Константинов. Они же называют нас Ордой. Мы можем тогда, как товарищи из Азии, уничтожать города до камешка со всеми вытекающими, как бывало в старь, пишет Финист. Ну, так-то да, но, видимо, у нас какие-то другие цели. Иначе что нам мешает это делать? Вот понимаете, если... Понимаете, в чем дело? Если у нас цели уничтожить, то тогда что нам мешает это делать? У нас есть все возможности для того, чтобы уничтожить. Видимо, у нас какие-то другие цели. А какие это цели, это я вам не скажу. Это надо обращаться к людям, которые эти цели ставят и перед собой, и перед нами. Вот так вот, поэтому все сложно. Вот. Китай мешает, пишет Егор. Кому? Кому Китай мешает, Егор? Я поправлю Елену и вас, Алексей. Общество, народ ждет не переговоров, а окончания конфликта, пишет АК. Нет, АК, как бы вы ни пытались меня поправлять, вы все равно ошибаетесь. Сейчас объясню, почему АК. Смотрите. Вы говорите, общество ждет окончания конфликта. Еще раз, окончание военного конфликта бывает в двух вариантах. Либо уничтожением одной из сторон, она повержена, либо исчерпанием ресурсов обеих сторон. Когда вы говорите, общество ждет окончания конфликта, то вы должны понимать, что вот существуют только эти два варианта. И все. Если бы вам сказали, ребята, у нас есть классная идея, конфликт закончится сегодня, условия окончания конфликта, Россия капитулирует, как общество это воспримет? Ну, давайте вот так, АК, вы же говорите, что общество ждет окончания конфликта. Нет, общество ждет не окончания конфликта, а общество ждет победы нашей. Вот что ждет наше общество. Для этого наше общество очень сильно старается. Для этого наше общество от самых маленьких до самых уже зрелых людей, старых даже, престарелых людей, и сети плетет какие-то, и денежку свою отсылает, и советует, как может, что нужно сделать и как, и что нужно стереть в порошок. И все-все-все делает для того, чтобы была победа. Общество работает на победу, а не на окончание конфликта. Понимаете? Окончание конфликта – это нечто совершенно непонятное. Вот. Получается, что Донбасс, Крым, Херсон и Запорожье не Россия, а Курск – Россия. Как же так? Все же на работе ждут от вас ответа, пишет Шарк. Шарк, а я единственное не понимаю, почему так получается. Вы объясните, почему и как вы оттолкнулись, от какой идеи, в результате которой вы написали мне капслоком, что получается, что Курск – это Россия, а Крым, Донбасс и Херсон и Запорожье – это не Россия. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Так, победы мы ждем, а не окончания конфликта. Правильно, Стаслоков, все так и есть, Так, а отсылаемую обществом денежку потом кто-то ворует, пишет J23. Знаем, есть плохие люди, воруют, но есть и хорошие люди, не воруют, а на дело отправляют. Наверное, что пока враг из Курской не будет выгнан, а из Запорожской и Херсонской неважно, пишет за плинтусом. А кто вам сказал, что это неважно из Запорожской и Херсонской области, что враг будет или не будет выгнан, что это неважно? конечно же, это важно, точно так же, как и из Курской области, то разделение, которое вы провели в своей голове, вы провели в своей голове. Все разговоры о том, что, значит, можно поговорить, они всегда сопровождаются очень простыми заявлениями с нашей стороны. Вы должны уйти из Донбасса, да, то есть из ДНР, ЛНР, из с Херсонщины и из Запорожья. Вы забыли, что ли, какое прекрасное, как бы, какое прекрасное для Украины, на самом деле, да, предложение мирное выдвинул наш президент. Это было до того, как Украина дернулась в Курскую область. Предложение было такое: вы уходите с нашей территории, ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье, и мы начинаем говорить. При этом боевые действия не останавливаются, как бы. Но мы начинаем говорить. Вообще. В принципе. Вы забыли? Помните, обращался наш президент. Он говорит, вот такое предложение на данный момент существует. Оно ограничено во времени. Это предложение, вы понимаете все, да? Мы все понимаем. Оно отвергнуто. Наш президент сказал, это предложение больше не актуально. Все. Но даже то предложение, оно включало в себя конкретику абсолютную. Вы прям вот так вот берете ВСУ и уходите из ДНР, ЛНР, с Херсонщины и Запорожья. Просто вот уходите на административные границы. До свидания. Потом еще можем что-то начать говорить о чем-то. Еще непонятно о чем, но можем начать говорить. И там еще был спектр разных вещей по типу «Украина не должна, должна быть внеблоковой», бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот эти все вещи, ну, вы помните. Поэтому, когда вы говорите, это что ж получается, Курская область – это Россия, а Херсонщина, Запорожье и ДНР, ЛНР – это не Россия, это ваша фантазия. Я вам докладываю. Объективно говорю вам, это ваша фантазия. Потому что этого водораздела в официальной государственной нашей позиции не существует. В вашей голове существует, а в государственной позиции не существует этого разделения. Понятно? Более того, из последних действий, когда они нас провоцировали в Курской области и хотели, чтобы мы сняли, чтобы мы перестали наступать в Донбассе, условно говоря, да, то есть ослабить нас в Донбассе, чтобы мы перекинули оттуда свои, там, часть вооруженных сил на курское направление. Что президент сказал вслух? Вы же слышали? Донбасс – это приоритет. У нас нет восприятия того, что Курская область – это наша, а Донбасс – это не наша. У нас восприятие на государственном уровне следующее. ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье, Курская область и все остальные регионы России – это Россия. Более того, в боевых действиях сейчас приоритет ДНР. В боевых действиях сейчас приоритет ДНР. То, что происходит на фронтах Донбасса. Об этом говорит верховный главнокомандующий и президент в одном лице, Владимир Владимирович Путин. Вы просто невнимательно слушаете, вероятно. А я стараюсь внимательно слушать, обычно. Так что имейте в виду. А кому президент сделал предложение? Если киевскому режиму, то мимо кассы им управляют США. Сергей, ну, давайте не будем делать вид, что мы считаем, что наш президент наивен. Конечно же, наш президент, когда делает вслух предложение, он делает той стороне всецело. Не конкретно какому-то киевскому режиму или еще что-то, а всецело. Все прекрасно понимают, кто стоит за киевским режимом, и все прекрасно понимают, когда президент делает предложение определенное, кому он его делает. Всем сразу, им. Вот этим. Всем. Всему объему. Если уничтожить киевскую верхушку на Банковой, то как минимум западные кураторы не смогут моментально найти желающих на их места, и уж точно уставшие ВСУшники большим числом будут морально дезориентированы в этой ситуации и начнут массово сдаваться. Тактически это дает преимущество, пишет Михаил Антонов. Знаю такую точку зрения, думаю, что она разумная, Михаил, если честно. Но... А вдруг нет? Понимаете? Я не знаю. А вдруг нет? Вдруг мы с вами в этом смысле, Михаил, не обладаем полнотой информации? Вдруг мы с вами, Михаил, вот мы с вами лично, и нам она кажется здравой, эта точка зрения, потому что мы не обладаем полнотой информации. Что если мы бы обладали некой информацией, которой наверняка обладают те люди, которые и обладают, что если бы мы, обладая этой информацией, стали думать по-другому? Может такое быть? Гипотетически может. Может быть и нет, а может быть и да. Поэтому, исходя из того объема информации, который есть у нас с вами, исходя из того объема прогнозирования, умения, навыка прогнозирования, который есть и доступен нам с вами, нам видится, что это было бы хорошо. Да? Но может быть, не совсем так. А может быть, и это было бы хорошо, ребята, но, смотрите, не сейчас. А мы такие, а когда? Допустим, вот мы предполагаем, такой разговор идет. А когда? Это опять абсолютная наша с вами фантазия, да? А когда? А вот когда у них фронт посыпется, вот в этот момент. То есть следствие, значит, причины и следствия, они разные. Да-да-да. То есть не сначала туда и поэтому посыпется, а сначала посыпется и туда добавить, так сказать. Может быть, такая идея? Я не знаю. Может быть, идея вообще не трогать там. И просто зачистить на фронтах. Может быть, может быть. Может быть, мы считаем, что то, что сейчас сидит в Киеве, оно наиболее предсказуемо для нас. Может быть, у нас там есть наши агенты. Может быть, нам сливают разнообразную информацию. Может быть, нам это удобно, и мы понимаем какие-то вещи. А какие-то вещи там прогнозируем лучше, чем мы бы их прогнозировали, если бы мы просто все это смели. Не знаю, может быть. Не знаю. У меня нет такой информации. Ну, я думаю, что и у вас нет, наверное. Всякое может быть, пишет Михаил, но процесс прерывается или когда руководитель не может, или когда исполнитель. А, в общем, конечно, я не военный стратег, информационной информации действительно у нас всей это нет, пишет Михаил. Я с вами абсолютно, Михаил, во всех ваших словах согласен. Когда смотришь на эту ситуацию с нашей колокольни, назовем ее так, в общем-то, кажется, что это очень разумно, то, что мы говорим с вами. Почему так не происходит, то, может быть, где-то мы что-то не понимаем. Возможно. А может быть, понимаем? Вот. А тогда я не знаю, как это повернуть, условно говоря. Да у нас и Африка с Кубой приоритет. Им долги списывают, а нашим ипотечникам нет. Абхазию кормим 16 лет. Внезапно выясняем, что Абхазия плюнула на условиях финансовой поддержки, пишет Егор. Ну, Абхазия сейчас плюнула там на какие-то условия. Мы им сказали, ах, так, тогда вот, смотрите, вот есть такие еще моментики. Там идет разговор, диалог сложный, но я думаю, что будет все решено как нужно. По поводу того, что ипотечникам долги не списывают. Я правильно понимаю такую простую вещь, что если ипотечникам прям сильно списывать долги, то тогда все возьмут ипотеку, чтобы ее потом не платить. Я правильно понимаю? Ну, так, на всякий случай. Я, конечно же, правильно понимаю, что если списывать долги всем нашим союзникам, и в кавычках союзникам, они тоже начинают наглеть и все такое, но, вероятно, там речь идет немножко о других вещах, по типу грозить американцам ракетой, которая будет рядом с ними стоять. Ну, то есть, из вашей ипотечной квартиры довольно сложно грозить американцам каким-то оружием с подлетным временем, там, минута, да, до какой-нибудь Калифорнии, или там до какой-нибудь Флориды, или не знаю, до чего вообще, Калифорния-то вряд ли, до Флориды какой-нибудь, да. Ну, из вашей квартиры сложно. То есть, ваша квартира в этом смысле геостратегически не настолько ценный ресурс, вот, чтобы где-то закрывать глаза на что-то. Вот, может быть, так? Я не знаю. Вот, ну, я предположил просто. У нас ипотека даже 0,6 по акции от застройщика. Все на Дальний Восток. Кстати, да, по поводу ипотек. Конечно, когда ты хочешь взять ипотеку в Москве, и тебе очень печально, потому что тебе ее дают под 20%, это вообще обидно и больно. Но есть же Дальний Восток, и там 2%, ребята, 2%. Более того, в новых регионах России тоже 2%. Вы вообще в курсе, да, что в новых регионах под 2% ипотека? Я не помню, во всех или только это Херсонщина и Запорожье? Пожалуйста! Какие вопросы? Вот тебе. Ну, конечно же, хочется в Москве, и поэтому начинается вот этот разговор. По крайней мере, какие-то долги, которые у людей десятилетиями можно списать. Полстраны заблокированы приставами от карты до квартиры, пишет Алексей. А надо, потому что алименты платить, Алексей. Шутка прошла? Или это не шутка? Я думаю, что эти заявления президента — это как раз на массы, на народ. А реальные переговоры и договоренности по закрытым каналам, которые, безусловно, имеются. Давайте подумаем, почему по всем регионам бьют, а по Мариуполю не бьют, пишет Ларек Марек. Почему по Мариуполю не бьют? Пытаются по Мариуполю бить. Другое дело, что конкретно там, вот если вы посмотрите на Мариуполь, где он находится за линией боевого соприкосновения. Насыщенность линии боевого соприкосновения элементами ПВО запредельная. Вы же понимаете это. Вот. А так они и по Луганску били, и по Мариуполю били, и через Мариуполь по Ейску пытались бить. Они все пытаются бить. Другое дело, что на линии боевого соприкосновения столько техники и столько разных вариантов сбивания всего, чего только можно, что, конечно, такой насыщенности нигде нет, как на линии боевого соприкосновения. В конечном счете, недавняя курская авантюра украинская, она на этом и основана. Они посмотрели, вот есть линия боевого соприкосновения, где у них, ну, ничего. Что делать? А где нет линии боевого соприкосновения? А пошли, ворвемся в Курскую область. А пошли, ворвемся. А вось они тут уйдут с линии боевого соприкосновения. Ну, в этом же весь смысл их авантюры. Уже же об этом сказано 10 тысяч раз. Так что, когда вы говорите про Мариуполь, вы смотрите все-таки, как фронт расположен. И смотрите, где есть укрепление, где насыщенность запредельная, там, элементами ПВО разнообразными и всем-всем-всем-всем-всем-всем. Вот так. При чем тут элементы, пишет Алексей Т. Ну, такая шутка от меня. Просто я знаю, что многие, у кого заблокированы счета, это люди, которые почему-то не платили алименты собственным детям. Вот. А потом они говорят, можно было бы и списать долги, и все вот такое в таком духе. Ну, просто это немножко шутка. Ну, а я так понимаю, что она не немножко шутка, а иногда попадаешь в точно. Алексей, скажите, я попал в точку или не попал? Или я мимо прям? Только по-честному ответьте мне. Я не ипотечник, моя ошибка. Нужно было ипотека, в кавычки, брать. Это аллегория, пишет Егор. Понимаю, Егор. Ну, вот бывает такое, знаете, Куба, что там, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар. И вот были такие песенки в определенные моменты. Но вы же понимаете, в чем существует, ну, как бы, в чем ценность, например, Кубы и отношения с этой страной для нас. Вы же понимаете? Или не понимаете? Вот. Я, например, понимаю. И да, в этом смысле мы можем где-то прощать долги. Потому что, ну, можем не прощать, ну, тогда извините. Тогда возле Майами наших кораблей не появится. Ну, появится, подводные лодки-то они везде могут. Вот, ну, вот так вот, чтобы на корабле, чтобы прям в бинокль американцы наблюдали, чтобы они прям вот на вертолетах там летали, нервничали, чтобы на самолетах вылетали, все это в СМИ попадало. Ну, такого не будет, конечно. Поэтому, как бы, это нужно учитывать. Это нужно учитывать. Я наивно думал, что для государства высшая ценность – это его народ, пишет Егор. Конечно, высшая ценность для государства – это его народ, и один из элементов, так сказать, сохранения своего народа – это военное противостояние и военное сдерживание. Один из элементов военного сдерживания агрессивных планов Соединенных Штатов Америки в нашу сторону – это размещение нашего оружия как можно ближе к границам Соединенных Штатов Америки. Существуют определенные государства, которые традиционно готовы разместить свое оружие, наше оружие у себя, и это очень сильно напрягает американцев. Да? Это же, вот смотрите, когда вы говорите, я думал, ценность главная – это народ. Да. А вы думаете, что мы на Кубу на корабликах ходим просто по приколу, нам в кайф посмотреть местные достопримечательности? Я понял, вы посмотрели отчет, а там было сказано, что моряки ознакомились с местными достопримечательностями, и вы поверили, как бы, и вы такие, так они там достопримечательности поплыли смотреть, и все такое. Ну, слушайте, это элементы глобального противостояния. Вы же не наивный человек, я так понимаю. А глобальное противостояние в нашем смысле, оно нацелено на одну простую вещь. Сохранение России. Сохранение. Потому что если мы в этом глобальном противостоянии не будем противостоять нашему агрессивному врагу, а он очень агрессивный, агрессивный враг поступит с нами так же, как он поступал со всеми, с кем он хотел поступить агрессивно. Вьетнам ли это? Ирак ли это, или еще какая-то страна. Ну, нам лучше всего подходит в этом смысле модель Югославии. Вот на нее надо смотреть в первую очередь. Если мы не будем определенные долги прощать нашим, так скажем, союзникам, и не будем пытаться держать наш периметр за пределами, далеко за пределами и близко к нашему агрессивному соседу по планете, так скажем, то тогда, ну, югославский сценарий. Понимаете, Егор? И вам будет не до квартиры, ипотеки на нее. Вот, мягко говоря, вам будет не до квартиры и не до ипотеки. Вам будет до, где взять воду, что есть, ну и так далее. Вам будет уже не до ипотеки. В моем родном городе Брянске, Брянка, простите, это ЛНР, цены на жилье стали чуть ли не как в Московской области. С чего бы вдруг? Боевые действия в 30 километрах, нет работы, а цены космос, только военные получают. Цены задрали перекупы, и эти твари всегда наживаются, пишет Ларик Малюк. Перекупы всегда наживаются, они действительно твари. Вот. И цены действительно задирают. Тут уж, как бы, секрета нет. В Москве, кстати, тоже неадекватные цены. Вообще в России неадекватные цены на недвижимость, на мой вкус. Для России ценность – это русский народ, который везде. В данном случае русских обижают на окраине, пишет Игорь. Да, и обижают руками украинцев, а это, считай, русские, которых перепрошили. Но действуют так американцы. Поэтому предельно важно, даже если нам где-то что-то кому-то придется простить какие-то долги, быть очень близко к американцам. Очень близко, предельно близко. Не должно быть такого, что пистолет у нашего виска, а у их виска нет пистолета. Они тоже должны чувствовать это дыхание наше рядом. Иначе слишком комфортная их жизнь. Вот, вот о чем идет разговор. А вот. Давно пора уже на Кубе открыть военную базу, поставить пару атомных подводных лодок. Что они в ответ сделают? Поставят ракеты Прибалтике? Так они, Прибалтике, так они наверняка там уже по-тихому стоят, пишет Стаслока. Довольно сложно что-то по-тихому разместить в Прибалтике, если честно, Стаслока. Вот. Но с вашей идеей, вот, нашего более тесного сотрудничества с нашими разнообразными союзниками, я согласен. Надо как можно теснее сотрудничать с нашими союзниками. Помните, с кем мы не сотрудничаем, с теми сотрудничают американцы. Кому мы не прощаем, простят американцы. Американцы содержат Украину полностью на свои деньги. Как думаете, для американцев приоритет американцы или кто-то другой? Может, украинцы? Но, тем не менее, американцы полностью на свои деньги содержат Украину в желании нас победить. А вы говорите, какие-то долги кубинцам прощать или не прощать. Сами подумайте. Вот американцы почему-то Украину содержат. И попутно еще считают, сколько триллионов зарыто в землю Украины. Обратите внимание на это. Очень сильно они любят считать. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.